прочитаю из Евангелия от Матфея, из 17 главы, я прочитаю с 1 по 9 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей, Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда еще говорил, все облако светло осенило их, и все глаз из облака глаголящий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лице свое и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Прежде чем поразмышлять над этой историей, я хочу рассказать одну историю из своей жизни. Она напрямую не связана с тем, о чем мы говорим сегодня, хотя некоторые связи здесь есть. Я думаю, что для меня лично эта история очень во многом показательна. Однажды мы с группой молодежи решили покорить самую высокую гору Карпат украинских. Это гора Гавелла. Она на самом деле не такая уж высокая, всего 2061 метр, но все-таки достаточно высокая, чтобы почувствовать себя в горах, чтобы увидеть красоту гор. Это самая высокая вершина вот на украинской части Карпат. И мы решили совершить восхождение в день, когда погода была, ну, не самая, наверное, для этого подходящая. Мы когда выходили, мы увидели вершину горы, но как чем ближе мы поднимались к вершине, тем больше мы понимали, что гору окутывает облако. И мы поднимались последние, наверное, метров 500, мы поднимались практически как в молоке. Мы видели перед собой метра 2 вперед и 2 метра назад. Видели какую-то траву или какой-то совсем маленький мелкий кустарник. Даже нет, наверное, не кустарник, все-таки это была трава. Сантиметров 10 от земли такие вот. Альпийская такая растительность. И вот мы шли вперед, вверх, и больше вокруг себя ничего не видели. Через некоторое время мы ощутили, что мы находимся на какой-то ровной площадке. Мы посчитали, скорее всего, это вершина, так это и было. И на этой площадке было очень холодно, хотя был ветер, хотя это было лето, и с утра была жаркая погода. Но на вершине был промозглый, буквально сбивающий с ног ветер, очень сильный, и видимость была практически нулевая. И вот это белое молоко, вот, которое облачное, оно превратилось в какое-то темно-серое. И вот мы на этой вершине стояли, и не знали, что, ну вот мы поднялись на вершину, но мы ничего не видим. Нам холодно, мы ощущаем дискомфорт, и зачем вообще нужно было вот это восхождение? Зачем нужно было подниматься на эту гору? Ну, так вот получилось. Еще так получилось, что, ну, поскольку это вершина, ну, как представляете себе, конусная гора, да, и каждый метр, если начать спускаться на метр дальше, то внизу ты окажешься на несколько километров дальше от того места, где тебе нужно было спуститься. Мы пытались сориентироваться, но, слава Богу, мы правильно сориентировались и начали спускаться, ну, практически по тому же пути, по которому мы поднимались. Это хорошо, потому что мы вышли практически туда, откуда мы поднимались. Если бы мы вышли в противоположную сторону, то нам бы пришлось бы километров 25 обходить, чтобы вернуться на ту точку. И мы начали спускаться. Начались очень сильные порывы ветра, и они начали разрывать вот эти облака. И на доли секунды начали перед нами показываться виды. Но они были настолько кратковременные, что такое впечатление, что, вы знаете, как вспышка фотоаппарата, только наоборот. Вспышка, она белая, а это темная. То есть среди белого, такого бело-серого фона, вдруг какой-то разрыв темный. И мы не успевали даже сфокусироваться, мы понимали, что, наверное, вот это тот вид, который мы должны видеть, но надо чуть-чуть подольше, чтобы вот эти разрывы были. Мы спустились, ну, наверное, метров 200. И вдруг на секунд на 10 все тучи разошлись. И вот я до сих пор вспоминаю свое ощущение, видимость километров на 50. Вот горы, 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 красота просто неописуемая. И когда мы поднимались, у нас уже вообще не было ощущения, что мы находимся на горе. У нас было ощущение, что мы находимся в какой-то комнате, ну, где холодно, ветер дует, но в очень замкнутом пространстве. А тут мы ощутили и увидели, что мы находимся на вершине, и на вершине, которая дает нам возможность видеть на десятки километров ну, неописуемой красоты. Я как до сих пор вспоминаю, у меня, знаете, как мурашки по коже. Этот момент один из, наверное, самых ярких, запоминающих, запомнившихся в моей жизни. И вот дальше мы начали спускаться, тучи совсем рассеялись, и метров через 200-300 мы уже видели все вокруг, всю красоту. Мы спустились, действительно впечатлений у нас было очень много, ярких, очень приятных впечатлений. Но самое главное, что с вершины мы таки не увидели той красоты. Мы хотели все-таки попасть на вершину, чтобы можно было осмотреть все вокруг. И вот через 2 дня мы еще раз решили совершить восхождение. Но это не так было просто, потому что сама территория вот этой горы является природным заповедником. И туда вход возможен только в дневное время. И обязательно вечером нужно выйти оттуда. Там специальная регистрация, вот, проходят все туристы. Нельзя палатку, мы с палатками были, нельзя палатки ставить рядом с подножием горы. А вот заканчивается заповедник за 10 километров до начала подъема. То есть фактически вот это восхождение, это 10 километров до горы, потом 2 километра подъема самого, и потом спуск 2 километра и 10 километров назад. То есть это такая достаточно большая прогулка. Но мы решили все-таки второй раз совершить это восхождение, и так получилось, Господь нас благословил, мы абсолютно, была жара, была очень хорошая, даже не то жара, была комфортная погода, и на вершине такое ощущение, что мы были на двух разных планетах. Было штиль и очень тепло, и очень комфортно. Казалось бы, нам показалось, что мы были на двух разных горах. Вот, всего 2 дня прошло, мы, конечно, туда поднялись, но самое обидное было то, что тогда у нас были пленочные фотоаппараты, и ко второму восхождению она закончилась пленкой. Мы не смогли сделать, когда было все видно, мы не смогли сделать ни одного кадра. До сих пор в моем сознании вот эти все воспоминания, я до сих пор вижу все эти горы, потому что с вершины, как мы потом посмотрели по карте, ну там, в принципе, можно ориентироваться, гор много, до 80 километров видимости. То есть там даже те горы, которые находятся в Румынии, хотя это 60 километров от Румынии. Вот, горы, которые находятся в Закарпатской области, хотя это тоже далеко. То есть действительно, ну, очень красиво. И очень, впечатления просто не, вот такие, которые на всю жизнь остаются. И вот каждый раз, когда я читаю вот эту историю про преображение Христа, я почему-то вспоминаю это восхождение. Скорее всего, для меня вообще горы являются ассоциацией, и я всегда их сравниваю с Божьим величием. Это проявление Божьего величия. Потому что в горах человек наиболее себя ощущает, с одной стороны, маленьким, А с другой стороны, в окружении Божьего величия, Божьего творения. И вот это ощущение Божьей красоты, Божьего величия, которое проявляется, вот Бог проявил, создав вот эти горы, вот эту красоту, оно дает стимул и заставляет быть благодарным Богу, наполняет сердце такой вот благодарностью, такими словами, которые вот иногда читаешь псалмы и думаешь, вот как Давид смог сформулировать благодарность Богу так красиво, четко и так правильно. И вот когда ты находишься в горах, вот такие же слова, как у Давида, сами откуда-то появляются, и действительно слава Богу, она прямо даже без каких-то специальных усилий, ты начинаешь просто славить Бога. Это происходит, ну если не на автоматическом режиме, то с очень большим желанием. Потому что вот эта красота, она свидетельствует о величии Божьем. И вот когда мы увидели вот в разрыв облаков вот эту красоту, мне это вот всегда напоминает то преображение Христа, которое произошло. Когда ученики всегда видели Христа простым человеком. Они видели его, да, они понимали, что он учитель. Да, они понимали, что он Сын Божий, он им говорил об этом, и они в своем сознании это понимали. Но видели они перед собой простого человека. И когда мы поднимались на гору, мы тоже понимали, что мы поднимаемся на вершину самой красивой горы и должны увидеть красоту, но мы ее не видели, ее не было. Но когда произошло, когда разверзлись тучи и произошло преображение природы, это на нас очень произвело такое яркое запоминающееся впечатление. Также и ученики, когда они увидели Христа, вот в том человеке, с которым они общались, с которым они ходили в течение 3 лет, который их учил постоянно, они делили и кровь, и пищу вместе. И он им показался тем, кем он является. Небесным царем, всесильным Богом. И вот это на них произвело огромное впечатление. Но давайте мы все-таки к этой истории вернемся вообще к началу всего. Христос пришел на эту землю, как человек. Вы помните, где Христос родился? Христос родился не во дворце, Христос родился не в царских палатах. Христос родился даже не в деревне, не в доме. Даже не в доме. Христос родился в хлеву. Этой чести даже самые бедные люди все-таки чаще всего роды проходят в лучших условиях, чем были у Марии, когда она родила Христа. Но тем не менее, именно вот этот вот хлев, он стал роддомом, да, как мы сегодня, стал тем местом, где родился Христос. Он родился как человек, как самый простой, как самый бедный. И ко Христу сразу получили доступ и волхвы, которые его искали, которые шли много времени, следовали за звездой, которая их вела к этому месту, которые были богатые, они принесли богатые дары. Но в то же время ко Христу пришли и самые простые люди, пастухи, которые никогда, если бы Христос пришел как царь, как если бы он родился вот в тех надлежащих, как мы бы сказали, условиях, пастухи бы не смогли прийти. Пастухи не смогли бы ему воздать славу. Даже если бы им ангельский хор пропел, они бы пришли во дворец, единственное, куда им максимум во двор дворца. И то не факт. А может быть, им бы пришлось стоять просто у ворот и наблюдать ничего. Ну, они бы не увидели Христа. Но благодаря тому, что Христос родился как простой младенец, как простой человек, он к нему был доступ любого, каждого человека. И даже самое, мы знаем, сколько было встреч, и самые несчастные люди, самые бедные люди имели к нему доступ. Но в то же время имели доступ и богатые люди, и умные, и первосвященники также к нему имели доступ. Вопрос, как кто реагировал на Христа, это уже вопрос другой. И это было не случайно. Как мы уже отметили, Христос пришел на землю в человеческом обличии, именно в простом человеческом обличии, простолюдина. Не просто так. Во-первых, для того, чтобы каждый имел к нему доступ. Во-вторых, для того, чтобы он знал, что у него была цель прихода не та, которая была у тех, кто его ожидал. Ожидали его многие в то время. Ждали Мессию практически все. И в особенности ждали Мессию духовные вожди, которые рассчитывали, что он родится вот в тех условиях, о которых мы говорили, в царских условиях, и что он будет с самого начала таким светочем, и с самого рождения он будет, и будет на их глазах расти, и они будут иметь честь быть рядом с ним, именно духовных вождей, фарисеев, членов Синедриона. Но произошло не так. И также какие цели были? И у священников, да и у народа было желание очень простое. В то время Израиль был под властью Римской империи, и эту власть очень хотели евреи уничтожить эту власть и сделать государство, в котором правил бы сам Христос, сам Мессия. То есть это было бы самое лучшее государство, самое великое государство, самое прекрасное государство, самое сильное государство. Но Христос не для этого пришел. Христос пришел для того, как мы знаем, чтобы взять на себя грех мира. И чтобы взять на себя грех мира, Он себя умолил, Он себя унизил до самой, ну, до низшей степени. Да, Он родился как самый бедный, самый ничтожный человек, да? Да и умер Он как самый страшный разбойник, как самый грешный человек, при том, что и родился, и умер Он, будучи безгрешным. Но Он взял на Себя грех мира. Я думаю, что ходя по этой земле и проповедуя, Христу было непросто. Потому что, знаете, будучи царем, будучи Сыном Божьим, находиться в таких условиях, в которых был Христос, у него не было ни своего имущества. И он ничем не обладал здесь на земле. И я думаю, что питались они самой простой пищей. И уставал он очень сильно. И об этом тоже часто рассказывается. А кроме того, он очень много уделял время молитве. И фактически, я думаю, что вообще он имел возможность спать буквально по несколько часов. Он реально уставал как человек. И я думаю, что вот где-то в глубине у него было желание это все, это, наверное, где-то совсем глубоко, но было желание проявить себя как Бога, чтобы они увидели и сказали: вот, ты Бог. Но он этого не сделал. Хотя мог бы. И мы знаем две истории, когда Христос, ну, одну самую яркую историю, когда Христос мог бы воспользоваться своей силой, даже две, да, две истории, два случая. Один из случаев, это когда на горе искушения, когда ему дьявол предлагал, ну, как бы преобразиться тогда, и показать, кто он, и превратить камни в хлеба, и показаться царем, и взять власть, та, которая ему принадлежит. Фактически, дьявол предлагал ему взять то, что ему принадлежит. Но ты возьми, ты сделай. Но Христос понимал, что поступив так, он бы уже не выполнил то предназначение, которое было. Поэтому он отказался. И также такое же, такие же предложения, уже не, не напрямую от уст сатаны, а из уст людей он слышал, когда висел на кресте. «Сойди с креста, покажи, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, сделай так». Но он не сделал этого, хотя тоже имел возможность. И мы вспомним его молитву Христа в Гефсимании, как ему тяжело было. Как он просил и говорил: «Господи, да нет меня чаши сия, но да не моя воля будет, а Твоя». То есть в нем вот эта борьба происходила. Он тоже, он был человеком, так же, как и мы, в котором тоже происходила борьба, борьба физического и духовного, но он смог победить. И он смог победить до конца. Но все-таки в течение своей жизни было два момента, но один наиболее яркий, один немножко не такой яркий, но тем не менее, был момент, когда Христос проявил себя как царь. Как, и показал, кто он. Ну, один из примеров, менее яркий, это въезд Христа в Иерусалим. Он тогда выглядел, опять же, как человек, но тем не менее он въезжал как царь. Правда, въезжал не на лошади, не на красивом скакуне, а всего лишь на ослике. Даже, говорится, даже не на, на осле, на котором уже не на объезженном осле, а на молодом осле, то есть на том осле, на который еще никто не садился, это было и опасно, да и этот ослик мог повести себя не так, и вообще им просто вести было, он мог просто развернуться и пойти в другую сторону, это было нормально для него, для молодого осла, которого никогда еще никто не садился. Но Христос таким способом, он хотя бы отчасти показал, что он дал возможность людям увидеть, что он царь. Но он не тот царь, который въезжал, как вот помните, в то же время, примерно в те же годы, были триумфы в Риме, когда римские императоры въезжали в Рим, насколько это было торжественно. Если сравнить триумф римского императора с въездом Христа в Иерусалим, ну, сравнение будет явно не в сторону Христа. И хотя Христа встречали толпы людей, хотя они ему постилали лавровые венцы и одежды свои постилали перед ним, но это было не так помпезно, это было не так красиво, как римский император въезжал. Я думаю, что целью Христа не было переплюнуть императора или показать, что вот я круче, я выше. У Христа были совершенно другие цели. И люди разочаровались в целях Христа. И, к сожалению, те же люди, ну, возможно, не лично те же, хотя, возможно, и были среди тех людей, которые кричали «Распни», те, кто только что кричал «Осанна». Это прошло несколько дней буквально. Но в жизни Христа здесь на земле был момент, когда он реально, полноценно показал себя в своей славе. И именно этот момент, это преображение. Что интересно, что Христос мог бы показать себя во всей славе всему народу. Он мог это сделать в Иерусалиме на площади, да? Или на какой-нибудь горе рядом с Иерусалимом, собрать туда людей. Ну, как он собирал, там, когда 5000 накормили хлебами, да, там 4000 накормили хлебами, и это еще не включая женщин и детей, там вообще были многие тысячи людей. Так он же мог и там преобразиться. Он же мог и там показать себя, кем он есть. Но он показал себя всего лишь нескольким ученикам. И то он сказал: не рассказывайте об этом, пока я не умру, пока я не покину этот мир. Он им показал, знаете, приоткрыл завесу. Буквально на несколько мгновений приоткрыл завесу славы Божьей для того, чтобы они могли прочувствовать и могли понять, что все-таки это Сын Божий. И потом, через некоторое, когда Он уже умер, воскрес, чтобы они могли рассказать о том, что, а что они видели. Для того, чтобы для людей было еще одно свидетельство, что Он действительно Сын Божий, Он действительно Бог. Помните, когда Он вот так предстал перед учениками во славе, когда к Нему пришли Моисей и Илия, и они общались, что сказали ученики? Ученики сказали: «Хорошо нам здесь быть». Им стало хорошо со Христом вот таким во славе. Они, у них не было какого-то вот испуга, какого-то такого трепета, который бы их напугал, прижал к земле, что они не могли головы свои поднять. У них через некоторое время трепет настал, когда Бог обратился к Иисусу и сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Тогда они испугались. Но когда они увидели Христа во славе, они были в восторге. И они захотели этот момент продлить максимально. Они предложили, может быть, даже странное предложение прозвучало, что давай мы сделаем кущи, то есть палатки такие, шалаши для каждого из вас. Конечно, для этого нужно время, и это могло бы быть поводом к тому, чтобы продлить вот этот период, когда они вместе, когда Иисус вот такой, такой вот. Я не знаю, как это описать, но тот, с кем хорошо. Я не могу сказать, что ученикам было, не было хорошо, когда же Христос просто был на земле вместе с ними. Конечно, им было с ним хорошо, но когда он преобразился, им стало хорошо с большой буквы. То есть они попали в состояние восторга, такого эмоционального подъема. И им хотелось этот момент продлить, максимально продлить. Но этот момент, к сожалению, для учеников был краток, и очень быстро Христос, после того, как Отец Небесный объявил, что сей есть Сын мой возлюбленный, подняв глаза, они увидели, что Христос один и такой же, каким Он был до этого. Они увидели славу буквально несколько мгновений, славу Христа. Но эта история для них стала очень таким важным моментом, моментом в осознании, в понимании величия Христа. Интересно, что об этом все евангелисты говорят, об этом событии, кроме Евангелия от Иоанна. И это событие, оно записано не зря в Евангелиях. Вот Христос тогда позвал двоих учеников, но ученики рассказали об этом. И вот эта весть, она до сих пор несется, и до сих пор мы обсуждаем эту историю для того, чтобы понять, для того, чтобы осознать, кем является Христос. С одной стороны, Он Спаситель, который пришел для того, чтобы умереть на кресте, для того, чтобы нам дать жизнь вечную, будучи человеком. Но в то же время это тот, кто велик и славен, и тот, с кем хорошо. Бывает так в нашей жизни, что когда мы начинаем молиться, особенно вот я почему еще рассказал о горах. В горах, когда молишься, то вот это чувство, когда тебе хорошо, я испытывал не раз. Когда начинаешь молиться, благодарить Бога за вот эту красоту, за вот это величие Божьего творения, действительно на сердце становится хорошо. Потому что ты преисполняешься вот этим восторгом красоты Божьего творения. С Богом хорошо. Когда ты понимаешь, кем является Христос, Это хорошо, это приятно, это то, что человека приводит в состояние настоящего восторга. Интересно то, что из всех трех учеников, несмотря на вот это преображение, несмотря на то, что они были свидетелем преображения, лишь Иоанн был Христа. Мы помним, что Петр три раза отрекся от Христа. Вот этот урок, который они получили, он еще требовал утверждения, укрепления. Мы говорили, помните, в дни Пасхи о работе над ошибками, которую Христос проводил с учениками после того, как Он воскрес, и еще раз объяснял, разъяснял то, для чего Он. Даже здесь, вот видите, Христос говорит, что не станет на все видение, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Он уже здесь им говорит о своем воскресении. Но несмотря на это, несмотря на то, что Петр был свидетелем этого, все-таки настал момент слабости Петра, когда он отрекся от Христа три раза. Но, конечно, мы можем осуждать Петра, говорить, как так, вот такой-сякой Петр. Но все-таки, несмотря на это, Бог показал ему, хотя он, я думаю, что Бог знает все, что будет, и все, что наперед, и как человек поступит. Бог показал Петру это. И я думаю, что в дальнейшей своей жизни, в дальнейшем своем служении, когда Петр три раза Христу сказал, что он любит, и после этого, я думаю, что Петр не раз вспоминал эту историю, вспоминал те ощущения, которые тогда он ощутил на этой горе, когда ему было хорошо. Я думаю, что он вспоминал даже тогда, когда он был, как вот предание говорит, что он также был распят, правда, распят вверх ногами, поскольку он сказал, что не хочет той смертью умереть, которой умирал Спаситель его. И в этот момент, я думаю, что он об этом вспоминал. Для Петра, я думаю, что это было, едва ли не для Петра, да и всех троих учеников, это было самое такое, одно из самых, наверное, ярких событий в их жизни. Да, бывает много разных событий. Бывают события важные, интересные, полезные, запоминающиеся. Но бывает какое-то событие, которое является вот изюминкой всей жизни, жемчужиной всей жизни. Я думаю, что одно из таких вот жемчужин жизни учеников было вот это преображение. И вот это ощущение, когда хорошо. Дал бы Бог, чтобы мы в своей жизни как можно чаще были в таких ситуациях, когда нам было бы хорошо со Христом. К сожалению, люди ищут положительных эмоций во всем чем угодно. Кто-то в каких-то развлечениях, в телевизоре, в кино, в каких-то. Я говорю сейчас о самых безобидных. Я не говорю уже о всяких искусственных там алкоголь или еще что-то. Я говорю о самых простых, даже которые и христиане используют просто для того, чтобы отдохнуть, расслабиться. Ну, часто в этом нет ничего плохого, когда человек хочет, чтобы ему было, чтобы просто отвлечься от земной суеты, да. Но очень часто мы забываем, что по-настоящему хорошо нам может быть только со Христом. И все наши попытки вот построить свое счастье, построить свои какие-то положительные эмоции на чем-то земном, да, они могут быть, они могут срабатывать, но они временные, они кратковременные. А вот это ощущение того, что ученикам было хорошо, я думаю, что оно, хоть оно длилось тоже мгновение тогда, но я думаю, что оно положило след на всю жизнь апостолов, на всю жизнь учеников. И в течение еще десятилетий их жизни после этого. они вспоминали, я думаю, эту историю, и вспоминали то, как они себя ощущали. Я думаю, что царь Давид очень яркий пример того, как, вот я думаю, что он много раз ощущал вот это вот, это хорошо, вот это вот состояние, и благодаря этому он является автором с такого количества прекрасных псалмов, которые мы можем повторять, и которые для нас являются таким эталоном Божьего прославления. Мы в нашей жизни очень часто к Богу относимся с потребительской точки зрения. Мы очень много просим у Бога. Мы очень много иногда даже требуем у Бога. Мы много, у нас много желаний, пожеланий. Но для Бога самое приятное и самое правильное, самая духовная, да, молитва, это молитва прославления. Бог хочет, чтобы мы попадали и чтобы мы были вот в той ситуации, в которой были апостолы на горе Преображения. Недаром эта история во всех Евангелиях. Недаром эту историю вспоминают как праздник, вот христианский мир, и выделяет именно это событие. Все это для того, чтобы в нашей жизни мы помнили, кем является Христос. Мы помнили, что Он Спаситель, что Он Сын Божий, который пришел на эту землю. Не просто человек, не просто человек, которому что-то поручено, миссионер, нет, учитель, нет. Он Сын Божий. И на горе Преображения Он показал, какой Он. И в заключение я хочу еще сказать, что преображение в Библии не только относится ко Христу, сам термин преображения. Зачастую апостол Павел в посланиях использует это выражение, говоря о христианах, и призывает христиан к преображению. К сожалению, человеческая природа греховна. И человек по сути грешен, он рождается грешным человеком и живет в грешном мире. Но все-таки внутри его есть искорка Божья. И вот эта искорка Божья даже сквозь вот такую злую сущность, греховную сущность человека, она может пробиться, в особенности, когда человек обращается к Богу. Христос говорил, и авторы Евангелия говорили о том, что Христос очищает и убеляет наши одежды. Да? И Христос же тоже стал белым, как свет, ярким, светящимся, его силуэт был, светился. Так же и мы, если будем преображаться во Христе, мы также можем быть преображенными, быть святыми. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.